Газета «Вперед». Заместитель редактора Григорий Иванович Отрепьев — поэт. Ночами не спит, учится технике стихосложения, даже пожелтел весь, насквозь светится. Оттого страсть как нервен. — Павел Петрович! — прокричал он Постышеву, который вешал свою кожанку на ржавый крючок за дверью. — Есть тема для хорошей басни. Понимаешь, военное начальство по железной дороге без билетов ездит. А если контроль, наган ему в нюх и весь разговор. Я тут басенку накидал, посмотри.
— Басня, — усмехнулся Постышев. — Это литература угнетенных. Ты впрямую пиши с фамилиями и полными именами.
Постышев был первым редактором этой газеты, поэтому и сейчас он проводил здесь в маленькой типографии возле метранпажа Моисея Соломановича час-другой. Но обязательно каждый день. Читает комиссар по-редакторски, быстро и с карандашом.
— Давай-ка посмотрю.
— Посмотри.
— Нет, — раздраженно сказал Пустышев, пробежав глазами строки. — Вот такой басне ни холодно, ни жарко. Тут деликатничать нечего. Пиши впрямую, как есть.
Отрепьев пожал плечами.
— Берешь ответственность, Петрович?
— Беру, Гриша, беру.
— Ладно. Сейчас в типографии имена переберу, всех обзову по правде.
— Обзови, — усмехнулся Постышев и отошел к окну, где лежала свежая верстка.
Он просмотрел полосы и сердито потушил окурок в старой консервной банке.
— Послушайте, Моисей, вы когда-нибудь подсчитывали, сколько слов в нашей газете?
— Много,
— скорбно ответил Моисей Соломонович.
— Очень много пустых слов.
— Я... Сегодня ночью подсчитал. У нас в газете употребляется 400 слов. Понимаете? Всего 400 из 40 000 в словаре русского языка. Не статьи, а интендантские отчеты в сон клонят. Или вот, пожалуйста, верстайте на первой полосе. Нашедшую енотовую муфту, пропавшую в то время, когда я продавал открытки советских вождей, прошу оную вернуть гражданину Цыплятнику в Орторг.
Гражданин Цыплятник платит за объявление золотом.
Четвертая полоса есть для Цыплятника.
Если мы объявление станем печатать на четвертой, кто будет читать первую?
Это зависит от того, как сверстана первая полоса.
Вы же видите, как она сверстана. Ударим по спекулянту. Уже сколько раз по нему ударяли, он все-таки жив. Может быть, в том, что он жив, больше вины комиссара Постышева, чем гидры мировой буржуазии.
Крестьянка, которая тащит на базар молоко, чтобы потом детишкам купить буквально спекулянтка. Хотя кое-кто склонен ее в этом обвинять. Тут есть вина комиссара Постышева, не спорю.
В редакцию вернулся Трепьев.
— Слушай, Павел Петрович, — сказал он с отчаянием, — ей-богу, нет сил работать. 5 человек на всю типографию. Мое письмо у тебя месяц лежит, прибавь 2 единицы.
Не отрываясь от газетных полос, Постышев ответил.
— Наоборот, я у тебя 1 единицу забираю и паек с деньгами делю между милицией и исполкомом. У них люди голодают. И не кричи, Григорий Иванович, тут крик не поможет. Хоть басню пиши.
Курьер положил перед Постышевым только что полученные сводки телеграфного агентства ДВР «Дальта». Постышев быстро пролистал бланки с последними новостями. На одном сообщении он задержался, обхватив голову руками, и загнулся вопросительным знаком, фыркнул.
— Ну-ка, прямо в номер. — Моисей, снимите объявление Цыплятника, пусть поищет муфту завтра. — Тут интересный материал. — Присуждение Нобелевской премии. Кандидатами выдвигались Горький, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Габриэль Дануццо и Анатоль Франц.
— Максиму чудали! — обрадовался Отрепьев.
— Горький, Франц и Анунцо вычеркнуты за близость к идеологии коммунизма. Бернард Шоу и Герберт Уэллс отведены из-за того, что им свойственна ветренность во вдохновении. Премию получил маркиз О. Кума.
Это кто ж такой?
Знать надо. Японский дипломат. 21 требование Китаю он писал, сволочь. Ну-ка я комментарий в номер сделаю и быстренько в штаб. Громов у меня задурил.